Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Гром, аяты 3 и 4.
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
Он тот, кто простер землю, воздвиг на ней незыблемые горы, заставил течь реки, взрастил из разных плодов по паре и укрыл день ночью. Воистину, во всем этом знамение для людей мыслящих. На земле есть участки сопредельные, виноградники, нивы, пальмы, растущие и из одного корня, и из разных корней. И орошают их одной и той же водой. Но одни плоды мы создаем более вкусными, чем другие. Воистину, во всем этом знамение для разумных людей».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Познакомимся с исламом. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас в нашем эфире, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Познакомимся с исламом». Сегодня мы рассмотрим с вами еще одну тему, входящую в категорию второстепенных принципов религии. Второстепенные принципы религии охватывают всю жизнь человека. Некоторые из них, такие как намаз и пост, укрепляют связь человека с Богом, а в некоторых других ислам показывает своим последователям пути улучшения общественных отношений, уменьшения разрыва между социальными слоями общества и установления в нем здоровых и стабильных экономических отношений. Такие вопросы, как хомс и закят, располагаются в этой группе религиозных программ. Ислам в качестве совершенной и трансцендентной религии во все времена имел в своей экономической структуре определенные программы, которые отличали его от других экономических систем. Эта божественная религия, преследуя цель установления справедливости в обществе, допустила вопрос духовности и нравственности к участию в экономических отношениях, поощряя людей к здоровой экономической деятельности. Поэтому работа, производство, благоустройство считается в исламе богослужением, а старания для обеспечения жизненных потребностей семьи считаются равнозначным джихаду, священной борьбе за веру ради Бога. Частная собственность в исламе была ответом на естественное и природное стремление человека к обладанию различными вещами. Это обладание закона, и каждый может обладать чем-либо, что приобретено законным путем. В то же время в исламском учении мусульманам рекомендуется не копить столько имущества, чтобы они становились его пленниками, или ради приобретения богатства попирали права других. В исламе имеется убеждение, что концентрация капитала в руках определенной группы людей делает этих людей сильнее, а средние слои общества – слабым и бессильными. Поэтому в экономических программах ислама предусмотрены меры, которые сокращают разрыв между бедными и богатыми. Некоторые из этих программ, например, налоги, хомс, закят, являются обязательными, а некоторые другие, как дары и пожертвования, добровольными. В связи с этим мусульманин обязан ради довольства Бога и сближения с ним выделять часть своего дохода в качестве хомса для ведения общественных дел и устранения потребностей нуждающихся. И он это должен совершать с искренним намерением богослужения, как совершают другие богослужения, как совершает намаз или пост. Для осознания значения связи между экономическими и религиозными вопросами достаточно обратить внимание на тот с виду простой нюанс, что если кто-то совершит намаз с искренним желанием, но при этом одежда, в которой он совершает намаз, или место его совершения будут хоть на какую-то долю присвоенными, его намаз считается недействительным. Этот вопрос ясно говорит о том, насколько ислам внимательно и ревностно относится к правам и собственности других. Хомс Хамс, что означает 1/5, является одним из видов налогов, имеющихся в исламе и признаваемыми всеми мусульманами. Доходы, полученные от хомса, используются для обеспечения потребностей мусульман нуждающихся, борьбы с бедностью, опубликования и распространения исламских знаний, а также обеспечения других потребностей исламского общества. Хомс не охватывает весь доход человека, он касается лишь излишков его годового дохода. Каждый мусульманин обязан выделить 20% или 1/5 часть своего дохода в качестве хомса. Хомс не касается тех, чьи затраты превышают их доходы или равны им. Только те, чьи доходы превышают их затраты, отдают хомс. Разумеется, хомс не относится только к доходам. Он включает в себя также и другие случаи. В 41-м аяте суры «Добыча» мы читаем. Знайте, что если вы захватили на войне добычу, то 1/5 ее принадлежит Аллаху, посланнику, вашим бедным родственникам, сиротам, беднякам и путникам. Мусульманские ученые, помимо военных трофеев, распространяют хомс на залежи полезных ископаемых и сокровища. В шиитском фикхе, следующем традициям членов семейства пророка, да благословит Аллах его и его семейство, хомс более многосторонен и обладает особым местом в экономической системе. Поэтому хомс занимает место среди второстепенных принципов религии наряду с намазом, постом и джихадом. В то время, когда роковая власть Джаббаров решила семейство пророка, да благословит Аллах его и его семейство, возможности править мусульманами, хомс сыграл большую роль в устранении нужд членов семейства пророка. Используя этот источник материальной помощи, они в тяжелых условиях приступили к управлению делами людей и наставлению их на путь истины. Его светлость Реза, да будет мир с ним, в одном из повествований описывает хомс как гарант пропаганды и укрепления религии, а также источник для обеспечения потребностей мусульман и устранения враждебности врагов. Сегодня, в эпоху сокрытия его светлости Махти, да приблизит Аллах его пришествие, хомс, как важный материальный гарант, смог сохранить наличие и независимость научных и религиозных сфер, уберечь их от влияния деспотичных властей и расширить границы ислама. Итак, богатства, которых касается хомс, помимо излишков от годового дохода, состоят из военных трофей, залежей полезных ископаемых, сокровищ, драгоценных камней, добываемых из моря, честно приобретенного имущества. Согласно исламскому учению, такое налогообложение и организация имущества, наряду с тем, что вызывает довольство единого Творца, способствует улучшению и процветанию жизни человека, а также сохранению и приумножению материального изобилия. Подобно дереву, которое после подрезания лишается части своих ветвей и листвы, но лучше растет и развивается и приносит более доброкачественный и лучший плод, точно так же и человеку подобает очистить и перебрать свое материальное имущество. Дорогие друзья, время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Мы прощаемся с вами до новых встреч. Очередную передачу из цикла «Познакомимся с исламом» вы услышите на следующей неделе.
Иран – волшебная страна.
Уважаемые радиослушатели, сегодняшний выпуск передачи «Иран – волшебная страна» посвящен округу Торбат-Хейдарье в провинции Хорасан-Розави на северо-востоке Ирана. Это, поэтически выражаясь, земля иранского красного золота или шафрана. Округ Торбат-Хейдария граничит на востоке с округами Тайбат и Торбадыджам и Раштхар, на западе с Кашмиром, на севере с Мешхедом, Нишабуром и Фариманом, а на юге с округом Махвеллат. История Торбат-Хейдари восходит к доисламским временам и парфянскому периоду. Округ Торбат-Хейдари, который в те времена назывался Заве, получил свое нынешнее название после кончины знаменитого мистика XII века Котпаддина Хайдара. Впрочем, история оседлости в этом городе начинается с сафевидской эпохи. Город начал процветать и расширяться почти 200 лет назад, то есть в период правления Исхак-хана Кураи, одного из ханов и политических деятелей Каджарской эпохи. Исхак-хан занялся реконструкцией и развитием Торбат-Хейдари и внес в структуру города такие изменения, что он в течение долгого времени был известен как Торбат-Исхак-хана. Во время двух современных революций Ирана, то есть Конституционной революции 1906 года и Исламской революции 1979 года, Торбат-Хейдари был одним из ведущих городов Ирана в борьбе с деспотизмом. Торбат-Хейдари расположен в 140 километрах к югу от Мешхеда, в 1005 километрах от Тегерана. Площадь города составляет 53 квадратных километра, а высота 1333 метров над уровнем моря. Округ Торбат-Хейдария, производя около 150 тонн сухого шафрана в год, считается крупнейшим производителем этого продукта в мире и крупнейшим производителем фисташки в провинции Хорасан и играет фундаментальную роль в производстве стратегических товаров. Принимая во внимание существующего в этом районе потенциала производства шафрана и фисташек, здесь появилась обрабатывающая и перерабатывающая промышленности. Этот округ, ввиду наличия здесь 98 активных индустриальных объектов и 19 рудников, считается одним из промышленных районов провинции Хорасан-Розави. Примером тому сахарный завод Торбат-Хейдари, цементный завод Заве-Торбат, кафельный завод Зарин, медный завод ТУС, завод по производству электрических проводов, завод по добыче каолина, большие мукомольные заводы в Альси и Бехнам, золотодобывающая компания Зармехр и тому подобное. Город Байк в округе Торбат-Хейдари получил название «Персидский шелк», так как в нем производится более 60% иранского шелка. Другие сельскохозяйственные продукты этого района – дыня, фисташки и миндаль. Также золотые рудники Зармер Торбат-Хейдари, расположенные в деревне Зармер, считаются производителями первостепенных слитков золота в стране, торгуемых на бирже ценных бумаг. Богатые залежи кварца, барита, магнетита, агата, бентонита, кальки, промышленной почвы, белого раствора глины, гипса, хромита, марганца, меди, серебра, золота, бирюзы и декоративных камней, травертина, гранита, мрамора. Поставили округ Торбат-Хейдари в разряд минеральных полюсов провинции Хорасан-Розави. Провинция Хорасан-Розави, как один из самых достопримечательных районов страны, ежегодно принимает миллионов паломников из Ирана и других стран мира, которые после посещения священной гробницы имама Резы, да будет мир с ним, и природных и исторических достопримечательностей, уводят с собой приятные воспоминания об этой провинции. Среди известных сувениров этой провинции можно выделить шафран, пользующийся большим спросом на мировых рынках. Мы хотим в этой части передачи подробнее поговорить с вами об этом продукте Хорасана. Шафран – это вкусная и ароматная специя, которая особенно популярна среди иранских семей. Шафран – это семилетнее растение семейства ирисовых, которое требует благоприятных условий для выращивания и посева. Шафран имеет множество разновидностей, большинство которых являются дикими и несъедобными. Единственной съедобной разновидностью шафрана является тот, который на широкомасштабном уровне культивируется в Иране, в частности в Хорасане Розави, в некоторых частях Южного Хорасана. Стоит добавить, что шафран употребляется не только в приготовлении персидских блюд, но в изготовлении разных лекарств. Но то, что прославило это растение, это употребление в изготовлении блюд, придающим им особый вкус и цвет. В иранской кухне шафран используют и для украшения многих блюд. Конечно, в использовании этой специи в пище заинтересованы не только иранцы. Об этом говорит наличие большого спроса на этот ценный и самый доброкачественный в мире иранский продукт и постоянных клиентов среди иранцев. Главными импортерами иранского шафрана являются Германия, Франция, Италия, Канада, Индия, Люксембург, Япония, Великобритания и страны зоны Персидского залива. Турбат Хейдарье, производя в год более 150 тонн сухого шафрана, считается крупнейшим производителем шафрана в мире, обеспечивая в одиночку более 90% шафрана во всем мире. В округе Турбат-Хейдарье существуют многочисленные исторические памятники, среди которых можно выделить мавзолей Абу-Саида Абуль-Хейра, относящийся к каджарской эпохе. Этот памятник был внесен в список национальных памятников страны 26 июня 2005 года. Абу-Саид Вазлулла ибн Абуль-Хайр Ахмад, известный как Абу-Саид Абуль-Хейр, знаменитый иранский поэт-мистик X-XI веков. Абу-Саид Абуль-Хейр занимает исключительное место среди мистиков. Его имя глубоко ассоциируется с мистицизмом и поэзией. Так что в важной части персидской поэзии его имя приводится рядом с Мевлеви и Хайямом, тогда как он сам сочинил немногочисленные стихотворения. В истории мистицизма имя Абу-Саида Абуль-Хейра стоит во главе мыслителей. Это обширное в одном ряду с Халаджем, Абу-Язидом Бистами и Абуль-Хасаном Аль-Харкани, которых Сухравардин называет преемниками древней философии и мудрости Хосравани. Мавзолей мистика Кутбаддина Хейдара, XII век. Основатель секты Хейдарье находится в городе Турбат-Хейдарье. Этот мавзолей также относится к эпохе сафавидов. Мавзолей мистика Суфия Кутбаддина Хайдара состоит из высокой веранды, входа и помещения под куполом, который в купе с ними охватывает площадь примерно 100 метров, а его карта с внешней стороны имеет крестообразную форму. Гробница этого шейха Суфия находится посередине помещения под куполом. Его деревянная ограда датируется 987 года по лунной хиджре. Вдоль передней стены встроен михраб. Современное здание является результатом внесенных в него изменений и реставрации в нескольких исторических периодов. Округ Турбат-Хейдарье ввиду своего географического положения имеет уникальные природные достопримечательности. Сады Верхний и Нижний Калмы на севере округа, реки Хесар и Сенубар, водопад Руды Маджан и охотничьи угодья. Среди развлекательных и интересных достопримечательностей города Турбат-Хейдарье можно выделить такие места, как национальный парк и лесной парк Пешку. Заповедники Борнай и Жарф тоже находятся на востоке округа Турбат-Хейдарье, на высотах округа Заве. Это равнинные края в некоторых местах имеют красивые каменные высоты, которые служат удобным местом для обитания диких животных. В этих районах обитают такие животные, как дикий баран и козел, фазан, волк и орел. У подножия высот, доминирующих над городом красного золота, то есть Хторбатхейдаре, на юго-западном краю города находится высотный парк Пешку площадью 800 гектаров. Парк Пешку с природным ландшафтом и комплексом бассейнов, искусственным водопадом каменного парка, рестораном и детским парком развлечений считается образцовой туристической достопримечательностью провинции Хорасан-Розави. В этом парке также создан лагерь «Самин» для отдыха и ночевки пассажиров и паломников.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Одно из самых важных добродетелей человека, которая играет существенную роль в его внутреннем развитии и совершенстве, является наличие добрых помыслов. Имам Садык, да будет мир с ним, сказал: «Добрые помыслы берут свои начала в вере человека, его духовном здравии и свидетельствуют о духовной чистоте человека. Такой человек во всем видит чистоту и добро». Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Думайте о своих братьях хорошо и поминайте их добром, и таким образом вы достигнете чистоты и целомудрия». Добрые мысли о других, доверительные отношения распространяют в обществе общее доверие, что в свою очередь увеличивает производительность членов общества. В семье и обществе, где между его членами господствует культура добрых помыслов, все доверяют друг другу, и дела в обществе идут намного быстрее. Имам Джафар Садык, да будет мир с ним, в одном из своих наставлений повелевает: «Воспользуйся добрыми мыслями о других, чтобы таким образом сердце твое обрело покой, а дела пошли в гору». Безусловно, ислам не приемлет оптимизм на пустом месте и считает такой оптимизм самообманом. Но в то же время, если нет веских доводов для пессимизма, человек должен думать о людях и окружающем добро. Поэтому ислам призывает к оптимизму и добрым помыслам. Его светлость имам Али, да будет мир с ним, говорит: «Позитивные мысли дарят сердцу покой и религии здоровье». Повелитель правоверных также молвил: «Позитивный взгляд на жизнь – самое доброе качество и самая полезная вещь». Согласно учениям пресветлой религии ислам, все члены общества должны жить в полной безопасности – включая физическую, психологическую и душевную безопасность. Люди должны чувствовать покой и уверенность в том, что не только никто их не обидит ни физически, ни словами, но и не подумает плохо о них. Великодушный посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Бог сделал запретными для людей жизни, имущество и честь и достоинство других людей, а также плохие помыслы о других». Подозрения и недобрые помыслы, в отличие от добрых мыслей, не только подрывают авторитет и вредит репутации человека, но и являются несчастьем для такого человека. Потому что человек, который плохо думает о других людях, в душе боится их и сторонится общения с ними. Поэтому человек, который плохо думает о других, обычно избегает общения и изолируется. Его светлость имам Али говорит: «Тот, кто плохо думает о других, боится всех и каждого». Основа социальных отношений, согласно учениям ислама, зиждется на добрых помыслах и позитивном мышлении о других. Но в то же время следует помнить, что доброе мышление является правильным, если большинство в обществе являются воспитанными, морально устойчивыми и набожными людьми, которым можно доверять и которым можно верить. Повелитель правоверных, его светлость Али, да будет мир с ним, отмечает этот момент и говорит, что когда в обществе распространяется разврат, положительно и позитивно думать о других все равно, что заниматься самообманом. Хотя в этом случае наивно думать позитивно о других, однако в то же время нельзя осуждать кого-либо по подозрению или догадкам, пока не будет доказана его вина. Его светлость Али, да будет мир с ним, в этой связи говорит: «Судить по догадкам и подозрению значит удаляться от справедливости». Доброе намерение создает почву здоровых отношений в обществе. Имам Али, да будет мир с ним, считал, что здорового общества можно добиться благодаря добрым помыслам. Его светлость, в частности, отмечает: «Интерпретируя и оправдывая поступки своего брата по вере, думай о самом хорошем, разве что будет доказано обратное, и никогда не думай плохое относительно того, что сказал твой брат-мусульманин, и приводи в оправдание столько доводов, сколько сможешь». Безусловно, это не означает, что в важных вопросах, когда речь, например, идет о выборах и назначениях на важные и ключевые должности, мы не должны оценивать и проверять людей. Так поступал, к примеру, повелитель правоверных, его светлость имам Али, да будет мир с ним, при выборе своих подчиненных и при назначении на важные правительственные посты. В своем письме, в котором он назначил Малика Аштара правителем Египта, его светлость Али отмечает: «О Малик, обратите внимание на то, как ведут себя твои подчиненные. Проверяй их, испытывай и не назначай на должности, не посоветовавшись и не узнав о них подробно, ибо действовать самостоятельно и деспотично значит совершать одно из преступлений, а это есть предательство. Выбери из них тех, у которых больше опыта, которые более набожные и более устремленные в деле ислама, ибо они более нравственны, их семьи более благочестивы, менее алчны, и они более проницательны при оценке и прогнозе событий». Начь Аль-Балага, письмо 53.
Мухаммад – яркое светило божественного руководства, пророческая миссия. Молитва является одним из путей обращения ко Всевышнему Богу. В принципе, трудности и проблемы представляют собой реалии в купе с полной таинств жизнью человека. Как говорится, жизнь словно природа, она состоит из светлых и теплых летних лучей и леденящего холода зимы. Сегодня человек, несмотря на все виды удивительного развития во всех научных, технологических областях, все еще попадает в различные моральные и психологические кризисы, сталкивается с разнообразными видами заболевания, кровавыми войнами, террором. Вопреки всем средствам удобства и комфорта, человек лишен спокойствия и постоянно ищет безопасное и надежное убежище, чтобы освободиться от страшных волнений. Поэтому он постоянно мечется из стороны в сторону. Он обращается к психологам, психиатрам, но они не могут помочь ему и дать покой. Он начинает употреблять успокоительные препараты, надеясь на спокойный сон, хотя бы на несколько минут, но попадает в зависимость и не получает никакого результата. Он обращается к обладателям власти и богатств, чтобы уменьшить боль с их помощью, но, наконец, ощущает, что бежал к ложным убежищам, подобным паутине. Внезапно он слышит зов, который идет из глубины его чистой натуры, призывающий его к истинному, стойкому и надежному божественному убежищу. Призывает его молиться и в атмосфере полной покоя рассказать обо всех нуждах, желаниях, болях и переживаниях тому, кто является ближе к человеку, чем все люди и вещи, и как красиво говорится об этом факте, когда человека поражает какая-либо беда, он взывает к своему Господу, возвращаясь к нему. Коран, 39 сура, аят 8. Для того, чтобы показать близость свою к рабам, подарить им надежду и освободить их от отчаянности и сомнений, Всевышний Аллах ниспосылает своему посланнику. «Когда тебя, о Мухаммад, вопрошают мои рабы обо мне, то ведь я близок и отвечаю на призыв молящегося, когда он взывает ко мне». Коран, сура 2, корова, аят 186. Да, молитва связывает нас с небесами, ведет нас к берегу истинного спокойствия, которое ласкает душу человека. Спокойствие, которое будет продолжительным, если будет сопровождаться искренностью и внутренней нежностью, и подарит человеку неописуемое наслаждение. Великий пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, душа которого была сопряжена с молитвами и изливалась перед Богом, так как изливается душа арифов с особой любовью, сказал: «Молитва – это оружие верующего, столб религии и свет небес и земли». Кати, том 2, страница 468. Уподобление молитвы оружию говорит о том, что посредством молитв человек может бороться с проблемами, победить переживания. Несомненно, тот, у которого нет такого оружия, теряет надежду при столкновении с проблемами и сдается перед ними. Молитва играет такую роль в укреплении основ веры и религиозных убеждений, что пророк, да благословит Аллах его и его семейство, называет ее столпом религии. Столб сохраняет основу веры во Всевышнего Бога. Без столпа или, имея слабые столпы, здание не сможет долго продержаться. Однако, когда человек имеет твердое убеждение, под тенью этой веры он чувствует себя спокойным. Другой интересный момент в изречениях посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, заключается в том, что его светлость представляет молитву как свет небес и земли. До тех пор, пока человек пребывает в мрачной атмосфере переживаний, он постоянно страдает от волнений и тревог. Такой человек теряет силу движения и надежду, останавливается, порой пятится назад и теряет способность оценивать обстановку. Однако тот, кто живет в атмосфере полной света, чувствует себя спокойным благодаря радостному настроению, приобретенному в результате этого, он продолжает деятельность с любовью и надеждой. Такую же роль играет молитва во взлетах и падениях в жизни человека. Великий посланник Аллаха говорит о молитве. Молитва – это разум и душа богослужения. Бихар Аль-Анвар, том 93, страница 300. Согласно этому изречению пророка, да благословит Аллах его и его семейство, молитва в поклонении Богу играет роль разума в человеческом теле. Без молитвы поклонение не имеет ценности в духовной жизни, так как это повреждает дух богослужения и угрожает человеку духовной смертью. Чувство нужды является одним из главных факторов, направляющих человека к молитве и излиянию души перед Всевышним. Чувство нужды значит, что человек считает себя нуждающимся в божественных дарах и уверен, что без милости Аллаха не сможет добиться успеха. Для того, чтобы восстановить в душе человека это чувство и посеять в поле его сердца зерно веры в нужду, священный Коран говорит: «О люди, вы нуждаетесь в Аллахе, а Аллах ни в чем не нуждается, и Он хвалимый». Коран, сура Ангелы, аят 15. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, является полноценным примером чувства нужды перед Всевышним Богом. Его светлость со всей душой ощущал себя нуждающимся в бесконечной милости Аллаха и говорил: «Да распространится милость Аллаха на раба его, который обращается к Богу с надеждой в молитве и в молитве настаивает на своей нужде». Кафи, том 2, страница 475. Тот, кто с чувством нужды обращается ко Всевышнему и настойчиво продолжает молитву для реализации своей просьбы, должен верить в то, что его просьба будет реализована. Так как Всевышний Аллах, гарантируя ответ на просьбы своих рабов, говорит: «Ваш Господь повелел, взывайте ко мне, и я удовлетворю вашу мольбу». Коран, сура «Верующий», аят 60. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, который на протяжении всей своей жизни верил в божественные обещания, воодушевляясь божественными откровениями, говорил: «Обращайтесь ко Всевышнему в молитве и взывайте к Нему, будучи уверенными в то, что Он удовлетворит вашу мольбу». Бихар Аль-Анвар, том 93, страница 305. Да. Куда бы мы ни обращались и ни бежали, кроме Всевышнего Бога, мы никогда не сможем убедиться в реализации своей просьбы. Никогда и нигде мы не сможем приобрести того спокойствия, которое мы получаем в связях с Богом путем молитвы. Если мы обратимся с просьбой к центрам власти и богатств, мы потеряем свою надежду. Но если даже они удовлетворят нашу просьбу, это будет сопровождаться с одолжением. Однако Всемогущий не только никогда не имеет такого подхода к своим рабам, но и относится к ним с предельной милостью и удовлетворяет их просьбы. Слово посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство в отношении этого, мы не можем даже представить себе. Его светлость говорит: «Воистину, ваш Господь скромный и милосердный. Ему стыдно вернуть с пустыми руками своего раба, обращающегося к нему с просьбой». Канс Аль-Умаль. Согласно подлинным и конструктивным учениям ислама, человеку во время молитвы следует обращать внимание не только на свои потребности, но и на потребности своих собратьев и молиться за них, и таким образом выразить сострадание им. Несомненно, такая молитва будет более близка к тому, чтобы быть принятой. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, который на деле возродил в период зарождения ислама дух взаимного сосуществования и взаимодействия в исламском обществе и постоянно призывал мусульман к единству, в ходе одной из своих речей говорит: «Когда один из вас поднимает руки в молитве, ему следует подумать обо всех, ибо такая молитва ближе к тому, чтобы быть принятой». Последний момент заключается в том, что молитва не является особенностью ислама. Во всех небесных религиях есть молитва. В этой связи существует много аятов в Коране, в которых отражена молитва Божьих пророков, в том числе его светлости Адама, Ноя, Ибрагима, Сулеймана, Юнуса, Юсуфа, Моисея, Закарии и Иисуса, мир им и благословение Аллаха. Это говорит о том, что с начала создания человека существовала также молитва, и все люди во все времена чувствовали в глубине своей души нужду в молитве и излиянии души перед Господом. В частности, во время переживания они обращаются к источнику Вселенной для избавления от проблем и тупиков жизни, и таким образом они обретают спокойствие.
Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Приветствуем, дорогие слушатели и любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Сегодня мы вас познакомим с растением под названием терпентиновое дерево из рода фисташка. Это дерево с богатыми лечебными свойствами произрастает во многих западных районах Ирана, в частности в провинции Илам. И поскольку это дерево с давних времен служило источником прибыли жителей этих местностей, для них оно пользуется особой святостью и уважением. Приглашаем вас остаться с нами до конца передачи. Терпентиновое дерево или фисташка встречается в южной полосе Европы, Средиземноморья, Малой Азии, Северной Африке и в Иране. Популярны как дикорастущие растения. Высота этого дерева достигает от 2 до 5 метров с листьями, состоящими из 9 до 11 листочков. Цветки этого растения собраны в грозди, плод мясистый с красной косточкой, которая после созревания становится коричневой. Площадь фисташковых лесов в западных районах Ирана достигает приблизительно 200 тысяч гектаров. Терпентиновое дерево или фисташка имеет особое экономическое значение для местных жителей. Главной продукцией этого дерева является смола, добываемая из него подсочкой. Оно содержит эфирное масло, близкое к скипидару. Из семян получает терпентиновое масло. Галлы на листьях и ветвях терпентинового дерева, вызываемые тлями, содержат дубильные вещества, применяемые для дубления кож. Терпентин считается одной из спорных смол и с химической точки зрения и в отношении физического строения превосходит аналогичную продукцию во многих азиатских, европейских и американских странах и используется в фармацевтике и в производстве химической продукции. Отметим, что после варки смолы образуются два вещества – тербантин и клуфан, каждый из которых отличается своим свойством. Тербантин используется в производстве различных гигиенических и парфюмерных средств, ядов против вредителей. Клуфан и белая смола используются в производстве жевательных резинок и пластинки, промышленного воска и в печати. Отметим, что смола представляет собой один из экспортных товаров Ирана. Основным закупщиком является Германия. Плоды терпентинового дерева в различных районах Ирана называются по-разному. Например, в Иламе терпентиновый плод называют винушак, и употребляется он как лакомство. В других районах кожица свежего терпентинового плода, ввиду содержания в нем обильного количества масла, используется как ароматная приправа, плову и дугу. Отжимки этих плодов идут на корм скоту.
Серпентиновые плоды имеются в продаже с сентября и вплоть до ноября, и ежегодно экспортируются в арабские страны, где используются как ароматная приправа к блюдам. Из серпентинового дерева получают и другой вид ароматной смолы, которая используется с целью дезинфекции воздуха. Она экспортируется во многие страны Персидского залива. Во второй части мы познакомим вас с растением под названием айва индийская. Родиной этого растения, как говорит его название, является Индия. Однако встречается он и в некоторых районах Ирана, в том числе и Белучистане. Айва индийская – это небольшое колючее дерево с листьями, состоящими из 3 до 5 листочков, с длинным концом длиной от 2,5 до 5 см. Листочки имеют овальную форму, острый конец длиной от 5 до 10 см, шириной от 2,5 до 6 см. Цветки у него зеленовато-белые, плоды круглые диаметром от 5 до 18 см, желтовато-серого цвета, мясистые, со сладким вкусом. В центре плода находятся удлиненные и плотно расположенные семена. Если намочить айвовые семена в воде, они дают слизь. Используется корень, листья, цветки, плоды этого растения. Корень айвы содержит вещество под названием диктамин. Из кожицы айвовых корней приготовляют отвар и используют как средство против бруцеллеза. Такой отвар, смешанный с сахаром и вареным рисом, считается эффективным средством от неинфекционных поносов и желудочных недомоганий у детей. Листья этого растения служат жаропонижающим и закрепляющим средством, цветки устраняют рвоту, спелые плоды имеют сладкий и вязкий вкус и возбуждают аппетит. Незрелые плоды айвы индийской после срывания сушат на солнце и продают как лечебное средство. Дорогие друзья, надеемся, что вы удостоили своим вниманием нашу передачу. В следующем выпуске мы познакомим вас с другим растением. Всего вам доброго!
Здравствуйте, доктор!
Красивый пейзаж за окном улучшает здоровье. Люди чувствуют себя более здоровыми, если живут в местах, приятных глазу. Исследование проводилось в Великобритании. Оказалось, что на здоровье граждан влияет не количество зелени за окном, не тип населенного пункта и не средний доход в данной местности, а именно ее красота. Этот параметр определяли местные жители, выставляя оценки от 1 до 10 фотографиям окрестностей на специальном сайте. Фотографий в базе данных было 212 тысяч. Свои отзывы люди оставляли 1,5 миллиона раз. Все это означает, что при проектировке новых кварталов стоит учитывать вкусы людей. Эти вкусы не так просто определить, как кажется. Например, сами по себе богатые декорации, а также деревья или кустарники не делают место автоматически красивым. Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами.
Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.